Ну так, друзья мои, в прошлый раз так мы с вами немножечко побеседовали, в самых общих словах, конечно, не вдаваясь особенно в какие-то конкретные вопросы, поговорили о том, что пора нам приступить к самой главной теме нашего курса. Тема-то вот какая. Мы слышим то и дело, что Христос спас нас от греха, от проклятия, от смерти. Мы разводим руками, смотрим туда, сюда, в обе стороны, и только и видим грех и смерть и всякую всячину непотребную. Странно, что Он сделал? Вопрос. Вопрос, на который, если мы не дадим ответа, а будем вот так просто повторять эти фразы, очень красивые фразы, конечно, звучные, то я боюсь, что скоро и христиан-то на земле не останется. Вот так. Но чтобы ответить на этот вопрос, к сожалению, вот нет, чтобы взять и ответить, правда? Профессора начинают сразу такую волынку тянуть, что просто с тоски помрешь. Вот и здесь, как хотите. А ситуация именно такова, чтобы ответить на вопрос о том, что это такое сделал Христос, что мы называем спасением, спасением, то мы же должны сказать, от чего Он спас. Говорят, от греха. А что это такое? Это прежде всего. А что это такое? Что это за такой грех, от которого Христос спас нас? И что значит «спас», если все продолжается, как и было до Него? Первый вопрос, когда мы говорим о спасении, то мы говорим «от чего?» Что это такое, от чего Он спасал? Потом поговорим. Спас, не спас – это вопрос другой. А от чего? Вот кажется, все ясно. От греха. Что это такое? Оказывается, ситуация эта не совсем простая, как это может показаться на первый взгляд. Не знаю, что, может быть, это люди намудрствовали, а может, и на самом деле здесь все не так просто, как кажется. Но здесь, оказывается, в этом вопросе о грехе мы находим целый ряд моментов, пояснение которых совершенно необходимо. Иначе мы ничего не поймем с главным вопросом, вопросом о Христе, которого называем Спасителем. Итак, я сегодня хочу поговорить немножко, то есть начать, наверное, говорить, о том, что мы называем грехом, то есть не мы называем, а что называется грехом, и не просто называется, а что по существу является им. И что действительно в этом плане, это затем уже, естественно, нашим вопросом будет главным, что совершил Христос, когда мы называем Его Спасителем. Итак, первое, о чем идет, значит, речь. Общее понятие, конечно, уже мы с вами неоднократно встречали. Вот, например, Григорий Ниский, видите, я даже одел очки, чтобы зачитать вам. Это целое событие, вы должны это отметить. Так, Григорий Ниский, например, это родной брат Василия Великого, человек очень значительный, значительный как богослов, как мыслитель. Вообще, надо сказать, что вот они, родные братья, отличались действительно великим умом. И вот Григорий Ниский, значит, пишет: «Грех не есть существенное свойство нашей природы, но уклонение от нее, подобно тому, как и болезнь, и уродство не присущи нашей природе, но противоестественны, так и деятельность, направленную к злу, нужно признать искажением врожденного нам добра». Значит, грех – это есть болезнь, это есть отклонение, какое-то отклонение от целостности, здравости, нормальности. Тот же Григорий Ниский писал, что человеческий ум уклонился к тому, что не существует. Ох, как интересно! К тому, что не существует. Вообще, я вам скажу, замечательные мысли. Ведь болезни самой по себе не существует. Самой по себе. Например, вот здесь, наверное, полно микробов, допустим, туберкулеза. Но никто туберкулезом не болеет. Так? И мы говорим, нет туберкулеза. Нет болезни самой по себе. Болезнь – это состояние уже той здравой природы, которая вдруг оказывается в ненормальном состоянии. Причем в данном случае Григорий Ниский подчеркивает, что грех человеческого ума в чем, оказывается, состоял? В том, что уклонился к тому, что не существует. Ой, насколько это важная мысль, друзья мои. Что такое «не существует»? Бог есть благо, добро. И все, что Он сотворил, как вы, наверное, помните из первых строк библейских, по-славянски это особенно хорошо звучит, «вся добра зело». Все добра зело. То есть все было совершенно, прекрасно, здраво. И оно именно есть. Это то, что сотворено. Ум уклонился к тому, что не существует, того, что не сотворено. А все, что существует, сотворено Богом. И больше ничего нет. Понимаете? Больше ничего нет же, кроме того, что Он сотворил. И оказывается, грех – это есть то, что по существу не существует. Это есть наши, если хотите, домыслы, фантазии, мечтания, и в этом смысле зло. Представьте себе, мы едем, однажды был такой у нас случай, со студентами поехали, по карте посмотрели дорогу в Углич, по карте, прекрасная дорога, короткая. Это что с Иваном Васильевичем тогда мы ездили, помните такового? По карте возрадовались, какая красота. Едем на Икарусе, автобусе, подъезжаем, река, моста никакого нет. Но говорят, ничего, сейчас будет паром. Переправили нас, поехали. Это ж не дорога, а неизвестно что. В конце концов заехали в такую грязь, что уже пришлось кричать, ну, ребята, вставайте. И вот все 40 человек выскочили. И давай из грязи тащите этот Икарус. Хорошо, что 40 человек. Значит, вытянули его. Но тут хорошо вытянули. Дальше попали уже в такую, что уже ничего и сами не можем. Пришлось бульдозер искать. Того, что не существует, дороги нет, а мы поехали. Грех – это то, что по сути своей нет. Это есть отклонение от того, что есть. Это есть, поэтому называется соблазн. Разными словами – соблазн, искушение. Греки грехом называли промах, амартия. Вот стреляет человек – и промахнулся. И промахнулся. Эх ты! Столяр выстругивает прекрасную дощечку. Все блестит великолепно. Еще разочек. Раз. И задел, и выдрал. Какой огрех! Вы знаете, русское слово «огрех». Какой огрех! Какая ошибка! Что произошло? Вот, оказывается, что такое грех. На здоровом теле вдруг он вырвал из здорового тела доски этот кусочек, всю испортил. Испортил. Она теперь не подойдет. Он пишет, Григорий Ниский, значит, ум уклонился к тому, что не существует. Будто бы хорошо это. Будто бы хорошо то, что не существует. Интересно мысль. Будто бы хорошо то, что не существует. Мы здесь, оказывается, перед лицом чего? Бог сотворил все хорошо. Мы уклоняемся к тому, что не существует, будто бы оно лучше, чем то, что существует. Вот, оказывается. Здесь, если хотите, мы оказываемся перед очень глубоким, я бы сказал, философским даже вопросом. Вопросом о том, что бытие – это что или это кто? И если это бытие есть Бог, который само благо, и все, что от Него исходит, это благо, то искать того, что вне Его, это есть не только промах, не только заблуждение, а это действительно то, что приносит человеку бессмысленные страдания, что является злом. Помните, мы с вами о зле говорили, что является действительно злом. Вот. Но поскольку это ум уклоняется, то мы видим, как Марк Подвижник, один из таких очень авторитетных святых Древней Церкви, при этом делает вывод, который очень важен. Он говорит, закон дан произволению, а не природе. Если мы говорим о промахах и прочих всяких вещах, касающихся природы, то что она природа? Какова есть, такова есть. Как только мы коснемся человека, то мы сталкиваемся с его волей, его произволением. Оказывается, он способен своей волей пойти не туда, пожелать того, что не существует, пожелать того, что не хорошо, а нехорошо. Оказывается, почему закон, то есть вот этот закон заповеди, если хотите, вот эта совокупность норм поведения человека и жизни человека дана произволению не просто нашей природе, а его выбору, произволению, его свободе. Под законом здесь Марк Подвижник подразумевает не какую-то совокупность предписаний со стороны Бога человеку, который он должен исполнить, совсем нет. Нет. А это ничто иное, как под законом, разумеется, то, что мы подразумеваем под законами природы. Законы природы, они не предписывают же нам, они не требуют, чтобы мы исполняли. Они просто нам напоминают о том, каким должно быть наше поведение, чтобы мы не оказались в бедственном положении. Ну, самый простой пример, который всегда мы с вами приводим, это закон тяготения. Да, пожалуйста, не нужно прыгать с какого-то этажа. Не следует с пятого этажа. Правда же. Даже из третьего, наверное. И со второго оно не очень-то будет. Смотри, первый этаж какой. Нельзя нарушать законы. Не потому, что кто-то нас накажет, а потому, что мы нарушаем естественные свойства нашего существования. Вот, оказывается. Это очень важно, кстати, друзья мои. Православное учение подчеркивает, что Бог не предписывает нам, как законодатель законов поведения, а предупреждает, указывает нам, открывает нам законы нашего бытия и говорит, человек, не приступай их, если не хочешь себе вреда. Почему это важно? Потому что все западное христианство пошло именно по пути юридического понимания, что Бог дал нам закон, Он – закон предписания, за нарушение которого Он наказывает, а за исполнение награждает. Православие отвечает – нет. Нет. То, что называется законом православия, это законы нашего существования, бытия, а не извне навязанные человеку. Поэтому ты, человек, свободен. Ты свободен, тебя никто наказывать не будет, кроме тебя самого. Тебе говорят, нельзя, закон тяготения, нельзя прыгать. За это тебя никто не накажет, но ты себя здорово накажешь, когда прыгнешь с какой-то высоты. Вы слышите разницу? Это очень... Вот все время говорят, в чем различие между западно-христианским, там, католическим и протестантским пониманием и православным. Вот в чем Там закон дает Бог, не нарушь его, иначе получишь. Точно так же, как гражданские законы. Православие говорит, нет, нет этого. Вам придется неоднократно отвечать на этот вопрос. Православие говорит, Бог только предупреждает о законах бытия нашего, предупреждает, упрашивает человека, не делай, не поступай таким образом, чтобы тебе не было худо. Не лукавь, не лицемерь, не обманывай, не лги, не притворяйся. Плохо, ты нарушаешь законы, законы, духовные законы своего бытия. Слышишь, человек? О грубых вещах и говорить нечего. Вот, оказывается, чего касается. Поэтому еще раз вам говорю, что очень странно и как-то даже не симпатично это выглядит наши эти издания «Закон Божий». Какой закон Божий? Заповеди – это не закон Божий. Заповеди – это свойство нового человека. А заповеди, которые не греши, говорят о предупреждении просто Богом человека, а вовсе не той угрозе, которой является закон гражданский над каждым человеком. Совсем разные вещи. Поэтому, как вы видите, в католицизме появилась идея заслуг. Как в этом, в нашем мире? Ты отличился, значит, чем-то исполняя, тебе награда. Приступил? Тебе наказание. В православии нет этого. Бог никого не наказывает, но мы сами себя наказываем. Бог никого не награждает, но мы сами, оказывается, исполняя эти заповеди Божии, оказывается, становимся здоровыми. Вы слышите? Здоровыми. К чему я это говорю сейчас? Что такое спасение? Очень важно понять. Спасение – это исцеление. Это исцеление. Это не внешний акт, когда человека вот хватают из лужи, в которой он тонет, и вытаскивают. А он каким был, таким остался. Нет. Спасение – это исцеление. Смертельно болен человек. И его исцеляют. Вот что такое спасение. Исцеляет он сам исцеляется. Вот что такое спасение, а не переход из одной комнаты в другую, из лужи на сушу. Вот это для нас кажется понятно, на самом деле, ой, как это непонятно для очень многих людей. Само Царство Божие, сам рай понимают, что как переход из этого вот нашего скорбного жития туда, где будет нам блаженство. А я каким был, таким остался. Замечательно. Какой ужас! Какой ужас! Патриарх Сергий Строгородский, который написал вот эту замечательную работу «Православные учения о спасении», он там прекрасно это показывает. На базе святоотеческого учения прекрасно показывает, спасение есть исцеление нашей природы, исцеление нашей, если хотите, этой жизни, исцеление. Вот что такое. В иудействе и язычестве, как затем в католицизме и протестантизме, там понимание совсем другое. Понимание греха носит юридический характер. То, что тебе сказано грешно, не смей делать, иначе тебе будет, Бог накажет тебя. Да. Более того, грехом называется оскорбление Бога. То, что, кстати, мы очень часто встретим в нашей православной литературе, что грехом мы оскорбляем Бога, не понимая того, что часто это пишется в переносном смысле. Мы не можем Бога оскорбить. Надо же это понять. Если бы каждый грех наш оскорблял Бога, то это было бы такое страдающее существо, я говорю, Бог, что равного бы и придумать невозможно. Да не можем мы Бога оскорбить. Мы себя раним. Вот, оказывается, мы что делаем. И поскольку Царство Божие внутрь нас есть, так, в котором Бог пребывает, то в этом смысле мы говорим, что мы, кажется, как бы Бога оскорбляем. На самом деле мы себя убиваем. Вот. Но вот на Западе это в прямом смысле слова исповедуется. Ну, вот один известный католический богослов Джакомо Биффи пишет: «Грехом называется оскорбление, нанесенное человеком Богу и его промыслу». Видите как? Богу и его промыслу. Поэтому спасение там мыслится, как человека вот осуждают за что-то. В чем заключается его спасение? Снять вину с него. Сняли. Нет, он не виновен. На него штраф огромный. Кто-то подходит и говорит: я за него плачу. Слышите? Снять вину, заплатить за него. Вот такая, что такое спасение. Это чисто внешний акт. Я вам скажу, это беда. Снятие вины. Ну, с меня сняли вину за мой разбой. А я каким был, таким остался. По своей природе, по своей натуре, по своим склонностям. И остался таким же. Но сейчас, что называется, пронесло, помогло, откупился. Только и всего. Вот это внешнее понимание, это, я вам скажу, это беда сущая. Это искажение христианства. Вот что такое. Православие говорит, спасение – это не освобождение, не избавление от наказания, а, повторяю еще раз, это исцеление человека от тех внутренних болезней, которые, увы, заселились в нашу душу. От каких болезней – мы знаем. Каких болезней? Речь идет не о теле, а прежде всего идет о душе. Это тщеславие, и гордыня, и зависть, и все на свете. Вот от чего. Что не дает нашей жизни блага? Страсти наши. Что отнимает у нас счастье? Страсти наши. Почему семьи распадаются? Страсти наши. Страсти. Вот, оказывается, грех. Православие говорит, спасение – это исцеление от этих вещей. Как оно достигается, это исцеление? Что для этого нужно? Что для этого нужно? Об этом говорит духовная жизнь человека, о которой, к сожалению, мы занимаемся меньше всего. Я говорю даже не жизнью, а изучением этой жизни. Мы совсем не занимаемся и совсем, к сожалению, не знаем, что за путь, который должен пройти человек. Ну, хорошо. Так вот, теперь касаясь уже непосредственно самого греха. Что такое грех? Я уже сказал вам, что по-гречески, например, это звучит как амартия, то есть, ну, промах, что ли. Амартано – значит грешить по-гречески. Так, это как промах. Но есть несколько вариантов понимания. Например, в этимологическом словаре Фасмера говорится о том, что грех, он, например, считает, что грех происходит от слова «гореть» или «иметь жжение», «жжение совести», то, что вызывает жжение. То есть вот это в душе страдание вызывает. Интересное, правда? Флоренский, например, склонен к пониманию этимологии этого слова именно тому, которое я только что сказал. Это промах, это бить мимо цели, дать маху, дать мимо. Владимир Даль, кстати, очень интересный словарь, сам человек замечательный, конечно. Он, например, увидел, как употребляется это, и даже и в священном есть писание, и в народе. Под грехом, разумеется, распутство, блуд. Безгрешное дитя, оно еще не знает, что это такое. Понимаете? Тут уже конкретизируется. Конкретизируется, что на что более всего обращено внимание, что является, если хотите, ну, наиболее таким серьезным и постоянно встречающимся в жизни человека. Итак, если говорить о грехе, оказывается, есть грех, или, по крайней мере, называется грехом, искажение природы. Есть то, что называется болезнь природы. Это другая категория. Если первое искажение природы или повреждение природы, мы будем говорить еще с вами сегодня, да, это то, что касается всех людей. То, что болезнь природы, то болезни бывают разные. И они касаются уже особенностей того или иного рода, семьи, клана, племени. И, наконец, есть то, что является также грехом, но касается личного произволения человека. Поэтому мы находим три, я бы сказал, категории явлений, которые называются грехом. Но надо сказать так, что в подлинном смысле слова грехом, то есть тем актом, за который человек несет ответственность перед своей совестью и перед Богом, является личный грех. Ни повреждение природы, ни болезни ее таким грехом не являются. Хотя они сказываются в человеке в полную меру, тем не менее, там нет ответственности человека. За то, что он получил, он не отвечает. Ответственность несет только за личные грехи, то есть связанные с его личным отношением к тому, что говорит его ум и его совесть. Вот две категории. Вот в связи с этим я сейчас хочу сделать маленькое отступление, которое, как кажется, ну, даже не совсем в контексте этой нашей темы, но отступление, которое чрезвычайно важно. Очень часто задаемся вопросом, ну, какова же воля Божия? Как поступить правильно? И что начинается? И это касается, когда мы задаем такой вопрос, как нашей жизни, связанные с пониманием греха и добродетели, так, если хотите, и часто многих практических вопросов жизни. Какова воля Божия? И что мы начинаем? Мы изо всех сил начинаем думать, как это Господь, да, думает. Пытаемся влезть в ум Божий. И допускаем глубочайшую ошибку. Хочу сказать, в чем заключается воля Божия? Если мы хотим поступать по воле Божией, в чем заключается она? Когда, как мне поступить по воле Божией? Ответ дают отцы, очень простой ответ дают. Они прямо говорят, поступи искренно, по совести, которая у нас, Господи, ну, тем не менее, и разуму, но искренно. Вот я все-таки думаю, что наиболее правильно вот так. Совесть моя подтверждает это. Думаю, что вот так. Господи, я так думаю, благослови. И я поступаю так. Богу, по воле Божьей, мы поступаем тогда, когда поступаем по совести и разумно. Вы слышите? Дальше, если мой разум, а он ясно, какой у всех у нас разум, безумный, если мы ошиблись или ошибаемся, Бог, видя искренность нашего намерения, искренность нашего поступка, что мы поступаем не потому, что так хочется, вы слышите? Не потому, что так хочется, не потому, что мне так нравится, а искренне я хочу поступить по разуму и совести. Бог исправит, даже если мы ошиблись в этом своем решении. То есть мы должны не пытаться влезть в ум Божий, как ты, Господи, думаешь, как мне правильно поступить, так? Не оракулов спрашивать, куда мне идти, на войну или не идти, а спросить, а нужно рассудить ответственно, рассудить и поступить по тому разумению и совести, которые у нас есть. При этом святые отцы говорят, перед тем, как принять решение, помолись. Не думайте помолись там полчаса, час. Нет, нет. От всей души, вот, минуту, две, помолись один раз. Через некоторое время еще раз. Также от всей души. Именно помолись о чем? Господи, дай мне, вразуми меня, насколько это возможно. Хоть я понимаю, что я недостоин твоего вразумления. Слышите? Я недостоин твоего вразумления. Это очень важно, чтобы хоть искорка смирения присутствовала в моей душе. Еще раз помолись. Это совет Варсануфия Великого. Не думайте, что я от себя это говорю, такие вещи. Мне и в голову никогда бы это не пришло. Варсануфий Великий так говорит. Помолись раз, помолись потом еще раз. Может быть, говорит он, может быть, даже и третий раз. И потом поступи так, как ты уже, если тебе изменений никаких не произошло, то поступи так, как ты видишь, считаешь честно по разуму и совести. Господь исправит наши ошибки. Вы слышите? Видите, как правда же, насколько проще это и насколько чище этот подход, чем тот, когда мы начинаем. Что мне скажет такая-то блаженная, такая-то юродивая? Пожалуйста, посоветоваться всегда можно, когда мы в недоумении. Посоветоваться всегда можно, но поступить надо вот таким образом, по совести, разуму и молитве. Вот так. Так вот, это то, что связано с личным грехом. Оказывается, личный грех всегда связан с тем, что соединяется с моим умом и совестью. Когда я знаю, вижу, вот же как правильно поступить, но очень не хочется. А мне другое хочется. Совесть моя кричит, ты что делаешь-то? Ты что делаешь? Ты ищешь того, чего нет. А найдя того, чего нет, ты сам себя накажешь этим. Получишь мыльный пузырь вместо драгоценного камня. Вот что ты получишь. Ой, как важна, я вам скажу, вера здесь. Как важна вера Богу. Мы все время говорим, вера в Бога. Друзья мои, речь идет о вере Богу, а не в Бога. О вере Богу. Верю я тому, что вот действительно эти заповеди, которые Он открыл нам, что это есть действительно истина, что это то, что несет мне благо, что нарушение этого принесет мне зло, принесет не Бог меня накажет, опять повторяю, а мне зло это принесет. Как важна вера Богу! А я никак не хочу Ему верить. Никак не хочу. Потому что мне кажется, что Он не учитывает всех обстоятельств моей жизни. Я же лучше понимаю, чем Он. Когда смотрите, с какого там созвездия, не знаю, из какой галактики. Вот беда. Постоянно сталкиваемся с чем? Веры нет, оказывается. У меня верующего веры нет. Замечательно. Какие открытия делаю? Ух, какие открытия это! Вы подумайте только. Понимаете теперь? Как человек приходит хоть немножко к смирению, потому что я убеждаюсь, даже веры нет. Вот что такое личный грех, оказывается. Апостол Иоанн Богослов так и пишет, грех есть беззаконие. Грех. И амартия, и стин, и аномия. Грех есть беззаконие, оказывается, нарушение законов моего бытия, моего ума и моей совести. Вот так. Это первое общее положение. Второе. Каждый личный грех имеет очень широкий диапазон. Очень широкий. Вы же понимаете, что можно, так сказать, обмануть в пустяке, а можно обмануть так, что там произойдет катастрофа настоящая у другого человека. Подвести, как говорят, человека. Можно по-разному обмануть. И в том и другом случае грех называется один – обманул. А в чем обманул? О, какая разница! Оказывается, можно отцарапать себе чуть-чуть руку. Чуть-чуть можно отцарапать. А можно так резануть, что потребуется долгое лечение. В том и в другом случае, кажется, ножичком провели. Но как глубина-то может быть весьма различной. И от чего зависит эта глубина? Опять-таки, от моей совести и моего разума. Я вижу, что я причиню человеку, когда я обману. Вижу? Вижу. Или не только обману, когда я ему не дам. Человек умирает от голода, может быть. Вижу. Я и могу помочь. Я ему не даю. Придумываю всякие фантастические вещи. В общем, целый ряд можно здесь привести примеров, когда действительно мы можем убедиться в том, что диапазон каждого греха чрезвычайно, чрезвычайно велик. Вы знаете, даже в самом себе грех и то может быть очень различным. Например, осуждение. Можно осудить одним образом, а можно осудить злостно, с таким чувством, с такой, я бы сказал, злобой подчас осудить человека, что сам тот, кто осуждает, весь содрогается от ярости. Личный грех может касаться меня самого лично. Еще хуже грех, которым касаюсь я других людей. В Евангелии прямо написано, что соблазн другого, тот, кто соблазняет другого, тому лучшего мельничный жернов на шею повесить. Вы слышите? И потопить в пучине. Вот как. Или, например, другие слова. Должно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Здесь мы можем посмотреть на целом ряде исторических персонажей. Конечно, каких? Мы в истории знаем не о простых людях, а знаем об особых весьма высоких. Королях, царях, президентах посмотреть надо, что проистекло из их политики, из их деяний. Какие последствия, что умиротворение народа, его благоденствие или потоки крови и слез. Надо посмотреть. Дерево узнается по плодам. Грех в отношении других людей, да, по своей тяжести, по той степени ранения, которую он приносит самому человеку, очень-очень превозмогает первый, то есть который совершается в себе самом. Как опасно человеку, который постепенно растет в своем иерархическом, я скажу, уровне. Речь идет, я в данном случае говорю не только о церкви, что священник, епископ, речь идет о мирских, смотря какой чиновник, как увеличивается тяжесть греха человека, который поднимается выше. Потому что его деяния уже затрагивают не его просто лично, а затрагивают все большее количество людей. Вот поэтому грех, так сказать, человека носит не только характер личный, но и характер социальный. Но хочу обратить внимание еще на одно обстоятельство, которое как-то не всегда отчетливо звучит и не всегда учитывается. Вот о чем. Когда мы говорим о грехе, то мы должны помнить, постоянно помнить о том, что все мы, если хотите, прежде всего церковь, но дальше и само общество человеческое, что мы, как я люблю говорить, не горох в мешке, где каждая горошина только соприкасается друг с другом, и одной горошины нет никакого дела до другой горошины. А мы, это великая истина, я вам скажу, мы единый организм, единое живое тело. А в живом теле ситуация, как известно, такова. Болит зуб, а весь человек страдает. Кажется, чего бы тебе? Я одному студенту говорю, а тебе-то что? У тебя же зуб болит, а не ты же болишь. Так? Он почему-то только криво улыбнулся. Зуб болит. Все тело, посмотрите, что творится с нами. Тело и душа, тут все на свете. А всего-то один нерв только, один нервик. А оказывается, как мы все взаимосвязаны. Это же великая истина, которая постоянно должна присутствовать в нашем сознании. Мой любой грех – рана. Кому? Прежде всего, да, мне. Я задеваю свой нерв. Я свой нерв, свой зуб. А все тело, оказывается, ощущает это на себе. Все тело ощущает на себе это. Каждый наш грех, оказывается, это не просто мой только грех. Да, я за него отвечаю, но я должен помнить, что этим самым я самым отрицательным образом воздействую на состояние, прежде всего, моей семьи. Это прежде всего. Когда рану мы наносим, то прежде всего говорим, да, палец болит, палец. Да, на самом деле это дается на весь организм. Прежде всего семья, затем тот коллектив, в котором нахожусь, затем тот народ, которому я принадлежу, и, наконец, все человечество охватывает, вы понимаете? Вот это великая истина, которую бы надо, я не знаю, как говорили в древности, с кровлей, то есть с крыш проповедовать. Человек, учти, твои деяния касаются не только тебя лично, а касаются всех и всего. А результат, результаты, последствия, конечно, они дают себя знать. Мы часто рассуждаем, начинаем, а за что, а почему, так сказать, страдают те, другие, третьи, а забываем, оказывается, что все мы друг на друга действуем, что таким образом мы создаем общий духовную атмосферу общую создаем, общую, как создается раствор кристаллов, раствор для кристаллов, и в зависимости от того, какой этот раствор, рождаются кристаллы черные или белые сверкающие. Каждым своим деянием. Под деянием что я разумею? Вы думаете, только то, что я руками и ногами делаю? Языком делаю? Нет, не только. А прежде всего мыслью. Прежде всего мыслью. Ложная моя мысль, ложная лживая мысль, злая мысль, злое чувство – вот что, оказывается, нарушает атмосферу нашей жизни. Во мне, кажется, все это происходит. На самом деле влияет на всех. Я заражаю, как вирусами, невидимыми совершенно вирусами, я заражаю всю атмосферу. И в результате создается вот то, да, что поражает очень многих. То есть мы оказываемся действительно виновными за всех. Помните у Достоевского? Он эту мысль повторяет неоднократно и говорит, что каждый виновен за всех. Да, своим грехом, совершая его, мы действительно возлагаем вину на себя. И за те, может быть, грехи других людей, о которых даже мы и не ведаем. Мы осуждаем, вот там молодежь там бегает, не то творят, что они делают, а кто виноват? А кто виноват? Мы, православные. Мы, православные, за то, что перестали быть православными, а православие превратили в одну обрядность и забыли, что православие заключается в духовной жизни, в правильной духовной жизни, что сами догматы, сами вероучительные истины, они служат только одному единственному, учат нас правильной жизни. Сами по себе эти истины, их знание ничего не дает. Сами по себе, ну, знаем, Бог – любовь. Ну что, ну, любовь, ну, пусть будет любовью. Да? А оказывается, нет. Открыта эта величайшая истина тем, что законом нашего бытия должна быть любовь, благожелательство к каждому человеку. Вот, оказывается, что открыта нам эта истина. Все догматические истины, все вероучительные истины являются лишь постольку важными для нас, поскольку они способствуют нашей жизни. И только ради этого мы изучаем эти истины, а не ради чего-либо другого. У Арсенуфия Великого есть замечательные слова, когда он говорит, что ересь, что такое ересь? И он говорит, жизнь, противная заповедям Божьим, есть самая настоящая ересь. Ох, он бы, конечно, получил бы за это двойку по догматическому богословию, конечно. Ересь – это неправильное исповедание догмата уже. Вот бес скажет правильно, бес, представьте, вот с хвостиком, с рогами, и я, профессор, начну принимать его экзамен по догматическому богословию. Вы знаете, как он сдаст? 5 с плюсом. 5 с плюсом! Еще бы, бес все знает. Да ни один, не только студент, ни один профессор так не сдаст догматическое богословие, как этот бес, даже бесенок, а не только бес. Как мы извратили само понимание даже ереси-то подчас. Да, вероучительные истины, они должны вести нас к правильной жизни, а сами по себе они пусты для нас оказываются. Арсенуфий Великого, смотрите, какая замечательная мысль, что тот, кто живет не по заповедям Божиим, кто нарушает заповеди Божии, он еретик. Еретик. Слыхали когда-нибудь вы? Наверняка нет. Я, например, никогда в жизни такого не слыхивал. Я думаю, что вот арий – это еретик, конечно. Да. Арий, но не я. Я православный. Я не еретик. Все в порядке. Красота. И хожу с поднятым носом. Вот, оказывается, кто еретик. Не любящий брата своего – еретик. Вот это да! Такого я никогда не слышал. Не любящий брата своего – еретик. Нет, это ни в какие, вы знаете, рамки догматического богословия, конечно, не вмещается. Вообще, эти святые отцы, чего они только пишут, как их почитаешь, так просто не знаешь, куда деваться. Все не так, как у нас. Ну, ладно. Это вот то, что касается личного греха.
Алексей Ильич, в таком случае, как бы и общество виновато за грех каждого человека. В таком случае, допустим, если я прелюбодей, я могу сказать, так общество такое, я не виноват. Как бы весь груз этого организма свалился на меня, и я вот не устоял. В таком случае как-то понятие личного греха чуть-чуть как-то стирается, если мы все не как горошины.
Дело в том, что надо понять, что сама атмосфера общества, она слагается таковой, в силу наших личных грехов. В силу наших личных грехов, в том числе и моих. Это первое. Второе. Независимо от того, каким является общество, в каждом человеке остается свобода. Может быть, остается меньше сил, когда такое давление, но никогда не исчезает свобода. Лот остался. Пожалуйста. Оказывается, даже вот такое развращенное общество, какими были эти все содомиты, так, оказывается, мог человек сохраниться. Мог сохраниться. Так что хотя действительно это труднее, это значительно труднее, тем не менее никто из людей не может говорить: «Ну, все, я не виноват. Таково общество. Ура! Слава Богу, что оно такое. Мне можно теперь жить себе припеваючи». Да. Общество все на горячих сковородках сидит и торжествует. Ну, и я сяду тоже на раскаленную сковородку. Правда же? Говорят, что это очень интересно и приятно. Так пощипывает, знаете ли. Хорошо. Потом валдырики такие вскакивают любопытные. Ну, что, правда. Изумительно просто. Надо же посмотреть, что, какие плоды приносит вот эта общественная атмосфера. Развал семей, пьянство поголовное. Разврат, который опустошает уже. Это человеку, который голодный, ему плесневая корочка хороша. А то еще творится с этими людьми, которые погрязли в разврате. Они не знают уже, что делать. Опустошенные. Этот гомосексуализм уже как извращение уже от пресыщенности. Пресыщенность. Жиру бесятся люди уже. Не знают, чего бы придумать только. До чего докатывается. Что вы? Достаточно немного надо ума, чтобы увидеть это. И увидеть действительно, что дает правильная христианская жизнь. Тут немножечко хотя бы... Вот жития святых, как много они значат. Как правило, жития святых очень много значат, да. Потому что они показывают, что дает христианство. Следующий вопрос, конечно, очень большой вопрос. Он даже не столько большой, сколько носит, я бы сказал, принципиальный характер. Это понимание так называемого, видите, я говорю, так называемого первородного греха. Потому что, еще раз говорю, грех в полном прямом смысле может быть назван деянием только личностным. Когда мы говорим о первородном, так называемом, грехе, здесь мы все ни при чем. Абсолютно ни при чем. Под первородным грехом, кстати, этого термина не было у древних отцов. Макарий Египетский называл это наследственной порчей. Василий Великий называл первородным повреждением. Эти понятия мы находим. Наследственную порчу, первородные повреждения. Это мы находим. Понятие первородный грех, оно возникло очень-очень поздно из неправильно понятого выражения блаженного Августина. Вот, и затем оно вошло в схоластическое богословие, ну, а наше богословие, ну, еще бы. Они все оттуда, все списано, только папу убрали. И чистилище. Поэтому понятие первородного греха перешло, к сожалению, и в наше богословие. А почему бы не взять первородное повреждение? Почему нам какой-нибудь Ансельм Кантерберийский, да, ближе к сердцу, чем Василий Великий? Просто я никак не могу понять. Или Фома Аквинский. Фома Аквинский, почему ближе? Кстати, митрополит Вениамин Федченко в своей книге «На рубеже двух эпох» прямо пишет, он здесь, он был в Московской духовной академии, был прямо пишет, что нам, студентам академии, гораздо ближе были западные отцы-схоласты. Мы были гораздо более фомистами, томистами, скотистами, не скотами, не перепутайте, а то еще обрадуетесь, скотистами от Дунса Скотта, да, нежели православными людьми. Это он откровенно пишет. Человек, который, кстати, талантливый, вы видите, это не какой-нибудь неуч, суждение которого заслуживает внимания. Мы гораздо больше были фомистами, нежели православными.